слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Очередные акции в защиту 31-й статьи Конституции России пройдут в российских городах 31 декабря.
ЦУ Гостиного двора, как и обычно, не согласовано.
В Великобритании переходит председательство в Большой Восьмерке. Саммит Восьмерки пройдет в Северной Ирландии.
До недавнего времени проведение столь крупного международного мероприятия было бы невозможно в Северной Ирландии.
Турция намерена возобновить переговоры о вступлении в Европейский Союз.
Светское государство в Турции всегда стремилось жить по-европейски.
Наступает новый 2013 год, а с ним и длинные новогодние праздники.
62% будут отдыхать дома, еще 22% займутся ремонтом, примерно 14% куда-то уедет.
Здравствуйте. Все эти темы в программе «Время свободы». План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 31 декабря 2012 года по 6 января 2013. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, 31 января в России пройдут очередные акции в поддержку статьи Конституции о свободе собраний. Активисты петербургского отделения партии «Другая Россия» собираются вновь провести акцию «Стратегии 31» у Гостиного двора на Невском проспекте, несмотря на ужесточение законодательства о проведении массовых собраний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Последняя в году акция «Стратегии 31» должна пройти не только на фоне уже вошедшего в практику взимания громадных штрафов с участников несанкционированных акций, но и непосредственно после приговора по резонансному делу 12, объявленному в Петербурге в конце недели активистам «Другой России», обвинявшимся в том, что они продолжают деятельность, запрещенной в 2007 году национал-большевистской партии. Приговор был несколько странным. Лидеры питерских «Другоросов» Андрея Дмитриева и его сподвижников признали виновными по нескольким эпизодам, приговорили к большим штрафам от 10 до 150 тысяч рублей, но тут же освободили от их уплаты за истечением срока давности. Адвокаты сочли это формой почти оправдательного приговора, позволившего суду и прокуратуре сохранить лицо. Акции «Стратегии 31» в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу мирных собраний, митингов и шествий, тоже фигурировали в деле. Они были придуманы Эдуардом Лимоновым, который считает, что идея не потеряла своей актуальности.
«Стратегия 31» – проект мой единолично. Это митинги, я подчеркиваю, надпартийные и принципиально непартийные. То есть туда люди не ходили со своей символикой. Мы запрещали и боролись с этим. Это митинги в защиту 31 статьи Конституции, которая, как известно, короткая. Она гласит, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия. Идея, все находили ее остроумной, выходить по 31 числам тех месяцев, в которых есть 31 число, и демонстрировать в защиту этого права. И место действия тоже, как в драматургии, было избрано одно место действия – это в Москве на Триумфальной площади. Она распространилась и по другим городам. В результате были моменты, когда у нас где-то около 40 городов участвовали в этом движении. Питером было выбрано собираться у Гостиного двора. Питерское отделение «Другой России» – это люди очень креативные. Я с ними всегда, это наша, может быть, даже более сильная организация «Другой России», чем даже в Москве. Так сложилось. И мы хотели, чтобы люди оставляли свои политические убеждения за порогом вот этих митингов по 31 числам.
Последнее время, пока шел процесс в ожидании приговора по делу 12, фигуранты этого дела вынуждены были соблюдать осторожность, чтобы подписка о невыезде не превратилась в содержание под стражей. Но теперь после приговора они почувствовали себя снова гораздо свободнее, говорит лидер питерских «Другоросов» Андрей Дмитриев.
Ее начали проводить в 2009 году на Триумфальной площади. Конечно, гениальная идея, что определенная дата, определенное время, время, 31 числа, 18.00, определенная точка, да, для сбора несогласных. Сначала началось в Москве, потом мы в Питере подумали, где лучше это сделать, выбрали Гостиный двор. Как место, где всегда есть люди, да, мы должны быть с народом. То есть мы не собираемся митинговать где-то в гетто, которое выделяет Смольный, вот мы выходим просто к людям. Практика показала, что акция очень эффективна, и когда начались массовые протесты по поводу фальсификации выборов, люди не знали, куда идти, они выходили именно к Гостинке. И хотя сейчас ситуация изменилась, и эти протесты массовые закончились, мы эту точку все равно оставляем за собой, мы выходим туда по 31 числам, безусловно, будем выходить, и в том числе подсудимые. Вот мы, ну, старались за то время, пока процесс шел, не особенно подставляться, потому что был шанс реально сесть за любой несанкционированный выход, но сейчас, безусловно, отпуск закончился, будем выходить.
Я помню тот замечательный день, когда вы такую красивую табличку повесили, Площадь Свободы, да, да. И она даже довольно долго провисела, чуть не полчаса.
Да, это было 31 мая 2010 года. Ну, мы так и считаем, что это Площадь Свободы, это пятачок определенно отвоеванный у этой власти с большими традициями историческими, да, там масса протестных акций разных происходила, начиная с дореволюционных еще времен. И Площадь Свободы таковой остается, поэтому пока не будет отвоевано право собираться мирно без оружия в Петербурге, будем выходить.
По мнению Андрея Дмитриева, акция 31 декабря 2012 года приобретает особое значение.
Нам жизнь постоянно поводы подкидывает по поводу 31 числа, и в связи с ужесточением законов о митингах мы вот продолжали выходить. У нас теперь по 10-20 тысяч рублей штрафов вкатывают людям, которые тоже нет возможности платить. Конечно, это каждый раз новые поводы возникают, поэтому акция будет обязательно и 31 декабря тоже.
Предстоящая акция особо интересна в преддверии постановления Конституционного суда по запросу о соответствии Конституции новых поправок в закон о митингах, считает адвокат Сергей Голубок. При этом он полагает, что организаторы и участники акции, даже действуя в разрез с этими поправками, отстаивают свои законные права.
Я жду постановления Конституционного суда, который 27 ноября заседал, рассматривал жалобу, кстати, Эдуарда Лимонова и запрос группы депутатов Государственной Думы. Я, кстати, по этому делу писал экспертное заключение, на которое ссылались представители сторон, в котором говорил в том числе о том, что если вы ужесточаете штрафы и делаете такими высокими штрафы, и, кроме того, вводите обязательные работы, то с точки зрения Европейского суда по правам человека, это уже уголовное наказание. А если уголовное наказание, то должны соблюдаться предусмотренные Европейской конвенцией права. Например, право на бесплатного адвоката, которое по УПК есть, а по КУАПу нет. Вот у меня такой был там аргумент, и представители-заявители на него ссылались. Мне кажется, что это постановление, ну, просто как юристу, мне кажется, что это постановление будет очень важным шагом вперед, потому что то, что существующее правовое регулирование неудовлетворительно, например, оно не позволяет в нынешнем виде проводить спонтанные акции. Ну, вот то, что у нас сейчас было по вот этому погибшему на кольцевой дороге мужчине. Нужно подавать заявку за 10 дней. Ну, хорошо, если это какая-то планируемая акция, за 10 дней подавать заявку. А если это действительно общественная реакция на то, что произошло недавно? Почему нет? То есть это, например, там много других вещей. Ну вот, мне кажется, это было замечательное совершенно дело в Конституционном суде. Там даже Зорькин сказал, что это было самое продолжительное слушание. Там с утра до вечера заседали. Но там есть, например, в новом законе такое положение, что человек, однажды привлеченный к административной ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий или, например, за мелкое хулиганство, не может быть дальнейшим организатором. То есть убийца может, а мелкий хулиган не может. Да, то есть такое поражение в правах. Я бы с точки зрения, серьезно, они могут быть неправы и говорить все, что угодно, но если они при этом не нарушают общественный порядок и не мешают никому, это их конституционное право, совершенно однозначно. Выходить и говорить то, что они считают нужным.
Только что прозвучавший приговор другоросам, ужесточение законодательства о митингах и собраниях, ожидание постановления Конституционного суда по запросу о конституционности нового закона – все это придает предстоящей акции 31 декабря особую остроту. Излишне напоминать, что акция у Гостиного двора, как и обычно, не согласована. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». С 1 января 2013 года Великобритания становится председателем «Большой восьмерки» – международного клуба восьми промышленно наиболее развитых стран мира, включающего США, Россию, Германию, Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Уже объявлено, что местом проведения саммита лидеров стран «Большой восьмерки» в июне будет североирландский город Энискиллен, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Местом проведения очередного саммита лидеров стран «Большой восьмерки» британское правительство выбрало пятизвездочный отель «Лох-Эйрн», расположенный вблизи города Энискиллен в североирландском округе Фермана. Выбор труднодоступного, окруженного озерами и узкими проселочными дорогами отеля был сделан британским правительством по совету службы безопасности. Обычно саммиты стран Большой Восьмерки сопровождаются бурными протестами и вандализмом международных антиглобалистов. Великобритания учла опыт проведения саммита Большой Восьмерки в 2005 году, который прошел в Шотландии. Тогда он был омрачен не только акциями антиглобалистов, но и террористическими актами в Лондоне 7 июля, когда погибло 52 человека. Надо сказать, что до недавнего времени проведение столь крупного международного мероприятия было бы невозможно в Северной Ирландии. В 1987 году город Энискиллин был местом активности ирландской республиканской армии, организовавшей там теракт, который унес жизни 11 человек. До соглашения Страстной пятницы 1998 года этот регион был местом ожесточенной вооруженной борьбы противоборствующих сил лоялистов и республиканцев. Объявляя о месте проведения саммита стран Большой Восьмерки во время своего визита в Северную Ирландию в ноябре этого года, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что хочет продемонстрировать лидерам ведущих стран мира успехи мирного процесса в Северной Ирландии. Пока о предстоящей повестке дня саммита можно судить лишь по заявлению британского министра иностранных дел Уильяма Хейга, который собирает на двухдневную встречу в Лондоне министров иностранных дел стран Большой Восьмерки с присоединившимся к ним представителем Евросоюза. Встреча эта пройдет в Лондоне 10-11 апреля 2013 года. Хейг назвал четыре проблемы, которые будут обсуждаться на ней в преддверии саммита. Проблема предотвращения международных конфликтов, в частности, ситуация на Ближнем Востоке, стабильность в странах, затронутых волнениями арабской весны и связанные с этим энергетические проблемы, ситуация в Сомали и меры по предотвращению сексуального насилия в ходе локальных войн в странах Третьего мира. Влияют ли саммиты стран Большой Восьмерки на решение реальных международных проблем? На этот вопрос отвечает британский политический аналитик Майкл Биннин.
До некоторой степени они оказывают влияние, но в меньшей мере, чем прежде, поскольку сейчас существует более важный саммит, большая двадцатка, включающая такие крупные страны, как Китай, Индия, Бразилия, не входящие в первоначальную большую семерку, ставшую после присоединения России называться большой восьмеркой. Конечно, у большой восьмерки все еще остается своя роль на международной арене, однако менее значительная, чем раньше.
Можно ли говорить о каком-то единстве членов Большой Восьмерки?
Не совсем. Если Запад все еще представляет собой экономическое единство, а большинство важнейших западных промышленно развитых стран – часть Большой Восьмерки, то Россия не разделяет идеологических установок таких стран, как США, Великобритания, Канада или Франция. По сути дела, Россия входит в Большую Восьмерку по инерции, как бывшая сверхдержава, которой в наше время она перестала быть. И, конечно, у России существует совсем иное представление о мировой экономике, чем у Америки, Британии или Германии. Так что в реальности это не очень-то единая группа.
Сможет ли будущий саммит способствовать улучшению отношений России с Западом?
Думаю, что в результате саммита последует череда деклараций с обеих сторон, призывающих к улучшению этих отношений, поскольку они находятся на довольно низком уровне уже на протяжении долгого времени. В принципе, эти отношения не назовешь совсем уж враждебными, просто существует значительное недоверие между Владимиром Путиным и большинством западных лидеров. Путин считает, что протестное движение в России поддерживается и субсидируется западными странами, а западные страны полагают, что Путин проводит губительную авторитарную политику. Не думаю, что на саммите произойдет быстрое улучшение этих отношений.
В таком случае, чего можно ожидать от будущего саммита стран Большой Восьмерки в Северной Ирландии?
Нас ожидают дискуссии о мировой экономике, а также о проблемах международной безопасности и военных конфликтах. Два важных фактора обусловят международную ситуацию в наступающем новом году. Оправится ли мировая экономика от последствий рецессии? И решится ли переизбранный президент Обама предпринять, наконец, смелые или, наоборот, противоречивые шаги в отношении Сирии, Ирана, в решении палестино-израильского конфликта? Это нелегкие решения, и к тому же встречающие определенные трудности в самой Америке.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Программа «Время свободы. План на неделю». Председательство в Европейском Союзе с 1 января переходит к Ирландии, а в середине будущего года к Литве. Турция рассчитывает на возобновление в наступающем году переговоров о ее присоединении к ЕС, которые были заморожены в 2012-м, так как в Евросоюзе председательствовал Кипр, чьи отношения с Анкарой складываются очень сложно. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Созданное после распада Османской империи светское государство в Турции всегда стремилась жить по-европейски. В стамбульском районе Бейюглу до сих пор существует книжная лавка европейской философской мысли, открытая в 20-х годах по указанию нового турецкого правительства. Джем Алтынкек, преподаватель истории одного из стамбульских вузов.
Основатель страны Кемаль Ататюрк был первым европейцем Турции. Он принес в страну светские традиции, европейское законодательство, моду. Несмотря на протесты имамов, в знак уважения к Европе превратил в музей главную мечеть страны Айя-Софию. Общество изменилось, стало более открытым. В ходе сближения с Европой появились новые законы, отменили смертную казнь, смягчили наказание за участие в массовых демонстрациях. Мы можем митинговать и не бояться, что за это отправят в тюрьму.
Сейчас экономика Турции одна из самых быстро развивающихся в Европе. Менее чем за 10 лет в 3 раза увеличился ВВП. По этому показателю страна занимает 16-е место в мире. Иностранные СМИ называют Турцию звездой мировой финансовой сцены. Независимый экономический обозреватель Мехмет Карай, например, считает, что на фоне слабеющей Европы экономическая ситуация в Турции кажется довольно стабильной.
Турция провела демократизацию общества и ограничила роль военных, которые раньше фактически контролировали всю внутреннюю жизнь страны. Переговоры о вступлении в Европейский Союз стали дополнительным стимулом для иностранных инвесторов. Турция ведет торговлю с 40 европейскими странами. Турция закупает газ и нефть в Иране и России, а весь российский газ, который поступает в Европу, идет через Турцию по Анатолийскому коридору. Однако сегодня Европа нуждается гораздо больше в Турции и может быть сильной только в содружестве с ней.
Однако переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз сталкиваются с разногласиями по многим важным вопросам. В частности, Турция отказывается признать уничтожение миллиона армян в Османской империи. Анкара считает, что армянское население пострадало во время военных действий в ходе Первой мировой войны. Далека от решения проблема курдов в Турции. Власти разрешили вещание на курдском языке, но ограничили преподавание на курдском языке всего несколькими школами. Наконец, ситуация на Кипре, который, как известно, был разделен после того, как турецкие войска оккупировали часть острова. Турция настаивает, что ввела войска на остров с целью защиты турецкого населения, которое притеснялось греками-киприотами. Все попытки объединить население острова в ходе переговоров о вступлении Турции в ЕС потерпели фиаско. Голосование среди греческой и кипрской общин не принесло никаких результатов. На раздельных референдумах турецкие киприоты проголосовали за объединение, а греческие высказались против. Жители греческой части острова настаивали на возвращении своих земель и имущества, которое было захвачено турками. Отчетливо ощущается разница в уровне жизни на севере и юге Кипра. Дотации Евросоюза помогают греческому населению Кипра поддерживать более высокий уровень жизни. Проживающие в северных районах турки жалуются на высокую безработицу, зависимость экономики от иностранных инвестиций и низкие заработные платы. платы. Вот что говорит житель Северного Кипра Айнас Нутлу.
Конечно, отношения между греческой и турецкой частями острова улучшились. Люди свободно перемещаются, процветает чулочная торговля. Однако Турция не признала суверенитет греческого Кипра. Турция до сих пор игнорирует все требования Евросоюза открыть свои аэропорты и порты для торговых кипрских судов. Европейцы не хотят признавать факт существования Турецкой Республики Северного Кипра. Мы отвечаем им взаимностью.
В 2012 году в ходе председательства Кипра в ЕС переговоры о вступлении Турции были практически заморожены. Отношения между соседями были поставлены на грань настоящей войны. К старым противоречиям добавились новые. На греческом и кипрском в шельфах были обнаружены богатые месторождения углеводородов. Греческие компании начали широкомасштабную разведку с участием американцев. Турецкие власти объявили незаконным решение кипрских властей о разработке огромных природных месторождений в Средиземном море. По мнению турецких политиков, Кипр не может принимать решение единолично, потому что не было произведено размежевание шельфа. Анкара отправила в район поисков разведывательное геологическое судно под прикрытием вооруженной военной флотилии. Политолог Архан Демикли – эксперт по отношениям Турции с Евросоюзом.
Киприоты пообещали полностью блокировать вступление Турции в Евросоюз в случае, если мы продолжим разведку нефти. Дележ энергоресурсов может привести Грецию и Турцию к войне, и, учитывая в этом деле американские интересы, исход нового конфликта не ясен.
Слишком длительный переговорный процесс привел к тому, что турецкое население охладело к идее сближения с Европой. Если 5 лет назад ее поддерживали более 70% турок, то теперь эта цифра сократилась до 50%. Политолог Архан Демикли – эксперт по отношениям Турции с Евросоюзом.
Бывший президент Франции Николя Саркози не раз говорил, что Турция не может стать частью Европы. С ним соглашалась канцлер Германии Ангела Меркель, которая поддерживала идею о привилегированном партнерстве для турок. В минувшем году в ходе председательства Кипра в ЕС переговорный процесс сошел на нет. Кризис углубился после того, как Эрдоган заявил о возможном возвращении в Турцию смертной казни, отмененной в ходе переговорного процесса. ЕС в ответ заявил, что если смертная казнь будет возвращена, то Турция может навсегда распрощаться с идеей вступления в ЕС.
Первостепенное место во внешней политике Турции постепенно заняли ее ближневосточные соседи. На восток призывает смотреть и правящая в Турции партия справедливости, которая вот уже третий срок умело лавирует между светской и религиозной частями общества. Позицию Эрдогана поддерживают даже сторонники светского государства, которые еще недавно активно поддерживали сближение с Европой. Новый 2013 год станет годом вступления Турции в ЕС. Такой транспарант стамбульские власти вывесили на одной из центральных площадей азиатской части Стамбула. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 31 декабря 2012 года по 6 января 2013. Предстоящий год будет важен для американо-китайских отношений. Официально начнется второй президентский срок Барака Обамы. В Китае высшие государственные посты займут представители нового поколения в руководстве. Года 4 назад известный вашингтонский политолог и военный обозреватель Эдвард Лютвак получил от Министерства обороны США заказ на подготовку доклада о геополитических последствиях трансформации Китая в ведущую региональную и мировую державу. Доклад по ходу работы перерос в полноценную монографию, которая была выпущена только что издательством Гарвардского университета. Называется книга «Расцвет Китая наперекор стратегической логике». С автором беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Западные элиты идеологически расколоты. Один лагерь свято верит в права человека, эмансипацию женщин, социальные сети, финансовые рынки, международные и региональные организации. Эти силы якобы сметают все барьеры, разделяющие человечество – политические, экономические, культурные, расово-этнические. Приверженцы полярной теории видят доминантный тренд в новой волне национализма, охватившей мир, в том числе отдельные регионы Европы, которая, казалось бы, получила убойную прививку от националистического вируса. Что касается Азии, то там парадом национализмов командует Китай. Ему потребовалось 200 лет, чтобы навести порядок на своих сухопутных границах. Его лидеры надеются, что им потребуется куда меньше времени на установление господства над омывающими страну морями. В третьем лагере обитают реалисты. Они признают наличие обеих тенденций в современном мире, интегрирующей и разъединяющей, и полагают, что угроза международной безопасности таится как раз в неумелой политике, сталкивающей эти тренды. Если уже руководители какой-то страны, движимые национализмом, задались целью поднять ее экономическую, политическую и военную мощь, то делать им это следует осторожно и поэтапно, не тревожа потенциальных соперников, исповедующих универсалистскую идеологию. Если же, как в Китае, они делают это не поэтапно, а ускоренно по всем направлениям сразу, то даже самые благодушные соседи, готовые было поверить, что мир вступил в эпоху глобализации и вот-вот окончательно изживет державнические атавизмы, будут вынуждены возвести заслон их амбициям. Таков упрощенный посыл книги Эдварда Лютвака «Расцвет Китая» наперекор стратегической логике. Китайцы народ необыкновенно одаренный во многих отношениях, но стратегическим гением они не обладают. Посмотрите, в каком географическом контексте происходило становление государственности Китая. Море, с одной стороны, пустынное плато, с другой, джунгли, с третьей, бескрайняя степь, с четвертой. Это география, способствующая изоляционизму. И в культурном отношении Китай после непродолжительного эксперимента с открытостью в первой половине 15 века отгородился от внешнего мира и вновь вошел с ним в контакт всего лишь несколько десятилетий назад. В прошлом Китай никогда не имел дела с народами, равными себе. Он рос в атмосфере, которую я бы назвал культуральным аутизмом. Поднебесность, зацикленность на себе, эгоцентризм. Аутизм китайцев в смысле геополитики – это непонимание других народов, мотивов их поведения, сути их представления о самом Китае. При этом надо отличать стратегию от стратегем, то есть от военных хитростей, которых китайцы придумали великое множество, как явствует из классического трактата «Сунь-цзы. Искусство войны». Но обратите внимание, все эти стратегемы относятся к так называемой эпохе воюющих царств, то есть внутренним межкитайским войнам и абсолютно неприменимы к конфликтам с чужестранцами. Так чем же отличаются стратегемы от стратегии? Стратегическая логика сурова и парадоксальна. Если ваша экономическая мощь растет быстрыми темпами, 7-9% в год, и вы не желаете провоцировать соседей на блокирующие действия, сокращайте военное производство. Я прекрасно понимаю, что это противоречит здравому смыслу, и что в этом трудно убедить народ, проникшийся естественным духом патриотизма, но это необходимо сделать. В противном случае, если вы будете наращивать экономическую и военную мощь пропорционально, то спровоцируете против себя ответные меры. Эти меры будут поначалу чисто военные, а затем и экономические, ибо между противоборствующими военными блоками торговля крайне затруднена. В политическом руководстве КНР мы знаем по-прежнему крепка память об унижениях, которым страну исторически подвергали иностранцы, и желание расквитаться за них с обидчиками. Но если бы это руководство не было столь культурально-аутичным, оно бы, я уверен, приняло трудное, но правильное решение. В эпоху Дэн Сяопина на короткое время именно так и было, и Китай проводил политику мирного подъема. Реалистично ли ожидать от нового председателя Си Цзиньпина более трезвого курса? Насколько я могу судить, от Си Цзиньпина ждут содержательно того же курса, который проводил Ху Цзиньтао, и лишь незначительных стилистических отличий от предшественника. После той кройки по лекалу, которой подвергаются китайские лидеры на пути к вершинам власти, индивидуальности в них остается немного. Примерно до 2008 года Китай проводил все же общий курс на замирение с соседями, но в том году все резко переменилось, и Пекин перешел на язык угрозы прямых агрессивных действий. Что случилось? Глубокая экономическая рецессия в США и Европе, их внезапно ослабившая? Или в Пекине показалось, что Обама является приверженцем политики изоляционизма? Пекин, на мой взгляд, также вынуждает торопиться пессимистический настрой в связи с убыванием легитимности Компартии как руководящей силы в обществе, которое становится все более капиталистическим. Компартия, помимо этого, утрачивает легитимность ввиду возросшей открытости страны, распространения в интернете подробнейших сведений о коррупции, которая свирепствует во властных структурах. Причем крайне неравномерное распределение выгод от коррупции в разных звеньях иерархии тоже порождает изрядное напряжение в рядах самой КПК. Добавьте к этому реальную перспективу замедления экономического роста, и вы получите все предпосылки к замене коммунистической идеологии на воинственно-националистическую, желанную и понятную массам. Из двух сценариев, успех в борьбе с коррупцией и угасание компартии, я считаю более реалистичным второй. Мы беседуем с Эдвардом Лютваком, автором новой книги «Рассвет Китая наперекор стратегической логике». Складывающаяся сейчас негласная антикитайская коалиция есть свои внутренние трения, но если взять ее костяк, Япония, Вьетнам и Индия, за которыми стоят США, разворачивающиеся в сторону Азии, то и по населению, и по суммарному ВВП, и по техническому развитию они намного опережают Китай. Как Германия в эпоху, предшествующей Первой мировой войне, имела лучшие в мире науку, культуру и промышленность, но, пожелав стать еще и ведущей в мире военной державой, попала в кольцо дипломатической блокады, так и Китай, который сегодня опережающими темпами аккумулирует военную мощь, провоцирует ответную реакцию и в итоге потеряет свое влияние. Мой собеседник уверен, что если население предъявит руководству счет по заявленным территориальным притязаниям, тому будет нечем платить, ибо Китай недостаточно силен, чтобы осуществить эти притязания на практике. Однако его националистические игрища не становятся от этого менее рискованными. Китай энергично прессует своих соседей на Востоке в перспективе метя и в США, но при этом миролюбствует на западном направлении, не заявляя никаких претензий ни России, ни ее сателлитам Монголии, Казахстану и так далее. И это единственный стратегически обдуманный элемент во всей внешней политике КНР, заявил в заключении беседы вашингтонский эксперт Эдвард Лютвак.
Вопросы Эдварду Лютваку задавал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы, план на неделю. На 3 и 4 января придется пик интересного природного явления метеорного потока «Квадрантит». О нем я беседую с научным обозревателем Радио Свобода Александром Сергеевым.
Метеорит – это предмет, павший из космоса на Землю, уже, то есть на поверхность. А метеорный поток – это поток метеоров, то есть явлений в верхних слоях атмосферы. Это мельчайшие частицы космические, космическая пыль, можно сказать. Частицы, которые вторгаются в земную атмосферу со скоростью несколько десятков километров в секунду и сгорают там, как правило, без остатка. В редчайших случаях что-то долетает до Земли, вот это и есть метеорит. Вот метеорный поток «Квадрантит» – это поток, через который Земля проходит ежегодно в районе 3-4 января. Земля пересекает орбиту этого метеорного потока, и в это время летят метеоры, которые вот нам видны. Вопрос в том, откуда они взялись. Обнаружены они были еще в 19 веке. Этот поток наблюдался с тех пор, ну где-то в 830 году он был обнаружен. С 860-го ведутся уже непрерывные такие более-менее наблюдения. Но природа его была не ясна, происхождение, до, можно сказать, совсем недавнего времени. Всего 10 лет назад обнаружили астероид, с которым связан этот поток. То есть астероид, частицы которого рассеяны вдоль орбиты и вот попадают в земную атмосферу. Вообще говоря, всегда считалось, что метеорные потоки связаны не с астероидами, а с кометами. А тут вроде как астероид. Но по многим признакам это так называемая выгоревшая или выродившаяся комета. То есть когда-то этот объект, обнаруженный в 2003 году, был кометой, но все летучие вещества из нее уже испарились, из этой кометы. Пылинки растянулись вдоль всей орбиты. И мы пересекаем, сидя на Земле, пересекаем орбиту и видим, как эти пылинки вторгаются к нам. Вот в эти самые несколько дней января первые на Землю выпадает около 500 килограмм частиц, связанных с астероидом 2003-EH1, он называется, ну или вот метеорный поток «Квадрантит». Кстати говоря, само название «Квадрантиды», оно такое историческое. То есть обычно метеорные потоки называют по созвездиям, откуда летят метеоры. Ну, как бы мы видим, они издали откуда-то прилетают, вот с какого направления. Вот они летят из созвездия Стенного квадранта, которое существовало до 1922 года, а потом было упразднено. Теперь эта область неба относится к созвездию Лавапаса. А название потока уже никто переделывать не стал, они как были квадрантидами, так и остались квадрантидами. И относительно условий наблюдения в этом году. У квадрантид довольно короткий период действия, примерно с 1, ну, иногда говорят, там, с 28 декабря, вообще говоря, так, с 1 января до 4-7 января. При этом у него очень острый максимум, то есть Земля проходит через основную часть потока всего часов за 7-8, иногда бывает 15. В этот раз в России не самые удачные условия для наблюдения, потому что, когда мы будем пересекать поток «Квадрантит», то навстречу этим частицам будет повернута Америка. А когда мы повернемся в ту сторону через 12 часов, то метеоры еще будут лететь, но уже послабее. Кроме того, в этом году немножко будет мешать Луна, но не очень сильно. Это последняя четверть сейчас фаза, которая будет подсвечивать немножко, но тем не менее можно будет смотреть. Что нужно делать для того, чтобы понаблюдать? Ну, выйти, поле, нет огней, потому что городские огни засвечивают все метеоры, практически ничего не увидать. Вот, выйти в поле, привыкнуть к темноте. Одеться предельно тепло, как на Северный полюс, потому что даже если будет не очень холодно, то все равно будет очень холодно смотреть в небо. Это же нужно делать неподвижно. В идеале считается, что нужно сесть в какой-нибудь такой лежак, типа шезлонга. Можно, конечно, и просто голову задрать. Ну и смотреть. Интенсивность потока в лучшие времена достигала почти 200 метеоров в час. Но сейчас, поскольку будет не идеальный вариант, надо рассчитывать денег метеоров на 40 в час. То есть минуты две посмотришь в небо, и, наверное, что-нибудь можно будет увидеть пролетающий метеор. Ну, а если хватит терпения на морозе стоять и смотреть минут 15, то, в общем, уже сформируется некоторое зрелище.
И, наверное, можно будет успеть загадать желание.
Это естественно. В общем, загадать желание можно даже без метеоров. Это, в общем, не мешает. Я бы сказал, если пользоваться терминологией NLP, нейролингвистического программирования, то метеор, наверное, может стать якорем, к которому желание привяжется, и потом будет вам о себе напоминать, тем самым у него повысится вероятность того, что оно сбудется.
Через много метеорных потоков проходит Земля в течение года?
Если посмотреть на каталог метеорных потоков, которые есть почти в любом там астрономическом календаре, это примерно 3 метеорных потоков. Из них наиболее яркие – это вот квадрантиды, наиболее яркие, в смысле наиболее интенсивные, наибольшее число метеоров в час. Это вот квадрантиды, это, значит, поток Леонидов, который идет в ноябре. И самый знаменитый, конечно, поток Персеиды, идущий в августе, он, может быть, немножко даже уступает по мощности вот этим двум, Леонидам и Квадрантидам, но он просто идет в очень удачное время, когда удобно наблюдать, потому что не так холодно, и поэтому он более знаменит, лучше исследован, как бы его чаще видят. Ну, а вообще-то говоря, метеорных потоков, которые дают там несколько метеоров в час, их десятки, но наблюдать их достаточно сложно, потому что если метеоры вот такие, как Квадрантиды, такие, как Леониды, Персеиды, доминируют, безусловно, над всеми остальными метеорами в ночь, то есть в такие периоды их максимум, если увидел метеор, то 80-90% вероятность, что это метеор из этого потока, то другие метеорные потоки не так активны, летит там, допустим, 5-10 метеоров в час в период максимума. И только если ты знаешь, из какой точки неба должен лететь этот метеор, если ты уже более-менее квалифицированный любитель астрономии, то ты можешь определить, что это метеор потока, а не так называемый спорадический метеор. Дело в том, что многие метеоры, они ни с какими потоками не связаны. Это уже такие потерявшиеся, заблудшие частицы, которые вторгаются в земную атмосферу с самых разных направлений, горают, но никаким потоком не принадлежат. И выделить среди них слабый поток – дело достаточно сложное, требующее определенного профессионализма.
Это был научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Он рассказывал о том, что такое метеорный поток «Квадрантид». Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Итак, главное событие – наступление Нового года. В Израиле Новый год встречают осенью по еврейскому календарю и называют Рош ха-Шана, но выходцы из бывшего СССР привезли с собой те праздники, к которым привыкли с детства. И за годы, которые прошли со времен большой волны репатриации 90-х годов, праздник встречи Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января успел прижиться. Отмечает его здесь естественная русскоязычная молодежь, служащая в армии обороны Израиля, причем традицию праздновать Новый год сохраняют и те, кто репатриировался еще в раннем детстве. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Эллы Котлер.
Андрей родился в Узбекистане, а в Израиль переехал, когда ему было 2 года. Сейчас он 2-й год служит артиллеристом в армии обороны Израиля на юге страны. Несмотря на то, что с 2-летнего возраста Андрей живет в Израиле, у него хороший русский язык. В семье позаботились о том, чтобы его сохранить.
Я изучал русский как предмет для аттестата зрелости. Не знаю, как бы поддерживаем русский образ жизни дома.
В Израиле встреча Нового года – неотъемлемый элемент того, что Андрей назвал русским образом жизни. Если праздник выпадает на рабочие дни, то большинство выходцев из бывшего СССР берут отгул на день, чтобы отпраздновать так, как они привыкли в детстве. Для тех, кто служит в армии, возможности пойти в короткий отпуск нет. Но уже несколько лет в армии существует негласная традиция – отпускать выходцев из России со службы для того, чтобы они могли отпраздновать Новый год.
В основном пытаются дать людям, которые празднуют Новый год, возможность отпраздновать его в кругу семьи. Естественно, если такая возможность есть, кто не будет удерживать человека на базе просто так. Ну, естественно, есть и случаи, когда ничего не поделаешь, приходится праздновать в кругу друзей, сослуживцев.
Андрею, правда, оба армейских Новых года удалось отпраздновать не на базе.
В прошлый раз я встретился с друзьями, в этот раз решил уже с семьей праздновать. Еще пока не уверен, есть много возможностей, семья, друзья, но я склоняюсь больше к варианту провести это в кругу семьи.
В семье Андрея Новый год отмечают по полной программе, включая Деда Мороза с подарками. Сам Андрей еще ни разу не изображал Деда Мороза, но не исключает такой возможности.
Постараюсь. Я сейчас сестренка маленькая, постараюсь.
В израильской армии служат люди разных религий. Стас, например, православный, выходец из Украины.
Мне 21 год. Я уже почти заканчиваю армию. Служу в саперах. Это считается хорошие войска.
В Израиль Стас приехал из Донецкой области, когда ему было 9 лет.
Каждый год, как положено, мы встречаем Новый год и Рождество тоже. Я надеюсь, что меня отпустят с армии домой и буду с родителями, со семьей. И все, будем дома. Потом, может, с друзьями встретимся. И у нас, если отпустят, то отпустят с 31 до 1, не больше этого.
Выйти из армии надольше Стасу не удастся. У него серьезная работа.
Я связной генерала в своих войсках. Занимаюсь некоторыми вещами. Довольно сложное дело.
То, что в Израиле нет снега и Новый год как праздник по масштабам сильно отличается от того, к чему привыкли выходцы из бывшего СССР, Стасу не мешает.
Атмосфера почти та же самая. Есть и елка, все как надо. Даже подарки есть, только погода разная.
Погода в Израиле действительно отличается. В Новый год примерно плюс 15, солнце и никакого снега. Но отсутствие снега и прочих стандартных новогодних атрибутов не мешает Стасу праздновать.
Это чтобы не забывать, откуда ты пришел. И праздновать тоже те же праздники, то, что ты праздновал там. И праздновать тут. Просто не забывать, что ты можешь чувствовать себя как дома в любом месте. Праздновать свои праздники без никаких проблем. И так это получается.
Шаю 21 год. Он выходец из Казахстана и приехал в Израиль 7 лет назад. Он командир взвода в пехотных войсках в подразделении «Нахаль». Для Шая Новый год не только русский праздник.
Один из самых приятных праздников в году. Просто встречают Новый год. В Израиле тоже многие, не только русскоязычные граждане, встречают Новый год. Новое начало. Все, еще один год, если это служба, то служба. И все изменяется. То есть еще один год сделать все заново, изменить, если что-то хочется изменить. Начать, как бы, все сначала.
В 2012 году Шай стал офицером и получил под свое командование новобранцев. В новом году они продолжат службу вместе.
Сейчас в армии я командую взводом, который призывался 4 месяца назад. Они проходят обучение как раз. Им заканчиваю обучение. И все, мы приходим в одну из горячих точек охранять границы.
Этот Новый год Шай встречает с семейством. К нему приехала из Казахстана мама, и Шай с братом вместе с ней встретят 2013 год. Прошлый Новый год для Шая прошел скучнее, на армейской базе, где это был самый обычный день.
Больше времени в армии, как бы ты находишься в боевой готовности, так нет особого времени праздновать, поэтому эти дни пролетают обычно.
Ольга служит в боевых частях, в разведке, она снайпер. Ей 23 года, и она из Украины. Встречать Новый год на базе ей за время службы не довелось.
Пока что я не встречала Новый год на базе, потому что русских отпускают на Новый год домой, как бы, потому что какой-то праздник русских, скажем так, это из Израиля.
Для Ольги, как и для остальных, Новый год – это семейный праздник.
Я завижу как семейный праздник, а потом уже как бы можно пойти с друзьями, погулять, праздновать, веселиться. Но для меня это как бы это из детства, как бы это просто семейный праздник. Мы все семьей собираемся дома, все наряжаем, готовим, память из детства. И когда приходит Новый год, это нельзя объяснить, но я все равно чувствую, даже если нет этих снега, как в России, как в Украине, но это чувство, что есть Новый год. Все веселые на улице, чувствуют этот праздник.
В этом году армейская пресс-служба впервые разослала израильским русскоязычным журналистам новогодние открытки с поздравлением и пожеланиями счастливого Нового года. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
С наступлением Нового года начинаются, как известно, длинные новогодние каникулы, которые продлятся до 10 января. Для одних такие каникулы – возможность отправиться в путешествие или на курорт, для других – Причем для большинства необходимо сидеть в четырех стенах. Средств на поездки нет, за окном зима, дни короткие. Уже давно ведутся споры о том, не следует ли часть январских каникулярных дней перенести на май, когда многие смогут поехать на дачу или просто выбраться за город. Моя коллега Елена Поляковская беседует об отношении россиян к новогодним каникулам с сотрудником Левада-центра, социологом Денисом Волковым.
У нас два вопроса было по этому поводу в феврале этого года, когда вот начала обсуждаться перспектива возвращения части майских праздников, сокращение зимних праздников. Что касается майских праздников и возвращения, то тут подавляющее большинство, 63% были за, 21% был против такого удлинения майских праздников. То есть мы видим где-то однозначно, можно говорить, что положительное отношение. Что касается вот самих зимних праздников, то тут неоднозначное отношение было. 38% говорили, что длинные каникулы – это хорошо зимой, 45% говорили, что плохо. То есть неоднозначное отношение, но все равно чуть-чуть преобладало негативное отношение. Почему? Наверное, можно попробовать объяснить, если мы посмотрим, как проводятся майские праздники и зимние праздники. Вот если мы сравним, то получается, что касательно вот этих каникул, которые нам предстоят, мы вот такую имеем картину, что 62% будут отдыхать дома, еще 22% займутся ремонтом или домашними делами. Примерно 14% куда-то уедет, ну и остальные там будут как-то в гости ходить или так далее. То есть мы видим, что подавляющее большинство никуда не едет, а сидит дома. А что мы имеем касательно майских праздников? То тут уже получается, что 24% это еще где-то, сейчас скажу, это в 2004 году было у нас такой вопрос, и сейчас можно ожидать, что цифра будет больше. То есть тогда 24% говорили, что куда-нибудь уедут, либо к родственникам в другой регион, либо на пикник, куда-то в турпоход, в туристическую поездку по России или за рубеж. Сейчас, я думаю, количество тех, кто выезжает, чуть-чуть должно вырасти, поскольку выросло благополучие, выросло там на несколько процентов количество зарубежных поездок, внутренних поездок. То есть, с одной стороны, мы видим, что больше одной четверти куда-то едет, 40%, думаю, что эта цифра сейчас должна примерно остаться, занимаются огородом, садовым участком, то есть тоже выезжают куда-то на свежий воздух и дома остаются вот какими-то домашними делами, занимаются 24%. Если мы сравним, то получается, что зимние праздники подавляющее большинство проводят дома, потому что и ездить не так приятно, и куда-то далеко, например, за рубеж могут себе позволить порядка 4% поехать. То есть все сидят дома, а весной можно поехать или на дачный участок, или вообще куда-то там в России, за рубеж и так далее. Ну, я думаю, что больше всего с этим связано, что возможность большего и разнообразного приятного отдыха весной больше, чем зимой. Поэтому именно такое подавляющее положительное отношение к возвращению части майских каникул и сокращению зимних.
Какие причины назывались недовольства длинными зимними праздниками?
Прежде всего, что никуда нельзя поехать, нужно сидеть дома. Погода часто какая-то непонятная. Так что, ну, получается, что время так или иначе теряется, а весной его можно использовать пользой для себя или же там поехать отдыхать. И вот больше возможностей и лучше все-таки климат, погода – это... Я думаю, что прежде всего вот эти причины.
Какой процент россиян высказывает недовольство тем, что в новогодние праздники очень обильные застолья, возлияния, все сидят за столом, и одно застолье сменяется другим, что, в общем, не полезно для здоровья?
С одной стороны, это правильно, потому что большинство, там, 70% новогодние каникулы или остаются дома с близкими людьми, 70%, или ходят в гости, да, где тоже, наверное, едят 20%. А, то есть это, конечно, такой застолье, застольный праздник. Но я не думаю, что там большинство россиян сильно там обеспокоены своим здоровьем, в том плане, что да, наверное, состояние своего здоровья недовольны многие, но это не выливается в какие-то вот такие новые практики заботы о своем здоровье, занятия спортом. Это все-таки удел небольшой части населения, крупных городов, скорее молодежи. Но эти же группы, да, вот, которые заботятся о своем здоровье, для которых это важно и которые готовы это вкладывать, они часто и могут себе больше позволить, и часть из них просто проводит Новый год по-другому. Я думаю, что это вот в том числе те 4%, которые собираются уехать. То есть 4 за границу и еще где-то процент поездки по стране. То есть, ну вот те, кто действительно заботится, и для кого это важно, и для кого это становится каким-то ежедневным практиками заботы о здоровье, они же самые обеспеченные, самые мобильные, и для них как раз новогодние праздники, я думаю, по-другому проходят. То есть они могут и планировать свое поведение, не только потому что планировать свою жизнь, но и есть у них дополнительные средства.
Вы сказали, что новогодние праздники, люди в основном сидят дома, и вот это соседство в замкнутом пространстве, когда чисто психологические проблемы рождают, а люди успевают надоедать друг другу. На кто-нибудь жалуется? Есть ли с этим какие-то проблемы?
Мы специально этих проблем не изучали, но я думаю, что тут можно обратиться к статистике. Милиция, полиция за вот эти праздники обычно наблюдается рост различных травм, связанных с пиротехникой, связанных с конфликтами. Ну, то есть я не готов оценить, насколько это большой процент, но, наверное, в эту статистику следует смотреть, потому что социологи о намерениях говорят, а вот полиция может предоставить факты, как это происходит на самом деле.
В России, как известно, любят отдыхать люди, и любят отдыхать долго, и чем больше выходных, тем лучше. Если вдруг решат сократить новогодние каникулы, как к этому могут отнестись россияне?
Ну, вот когда впрямую спрашивали о том, как вы относитесь к введенной в 2004 году инициативе по переносу праздничных дней на начало января, создание полуторанедельных новогодних каникул, то положительно высказались 38%, 45% отрицательно. 17% затруднились ответить. То есть вот мы видим, что скорее отрицательно к этому относятся. Это был опрос февраля 2012 года. То есть мы видим, что за почти что 8 лет эта инициатива, по сути дела, не прижилась, поскольку, я думаю, просто нет таких широких возможностей у россиян, которые остаются все-таки относительно бедны. То есть невозможность отдыхать активно, отдыхать так, как им нравится, поехать куда-то. И все-таки то, что приходится сидеть дома, это влияет на, скорее, такое преобладающее негативное отношение к зимним каникулам.
Сотрудник Левада-центра, социолог Денис Волков об отношении россиян к новогодним каникулам. С ним беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Информационное вещание уходящего 2012 года завершит итоговый выпуск программы «Время свободы», который готовит его постоянный ведущий Андрей Шар. Итак, Андрей, что будет в последней информационной программе 2012 года?
Андрей, итоговый выпуск программы «Время свободы», как вам прекрасно известно, как одному из ведущих, этой программы меняет формат довольно редко в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств или вот в последний день каждого уходящего года я стараюсь делать его как-то необычно. В этом году программа называется «14 интервью и 8 стихотворений». Я отобрал из почти 500 интервью, которые взял для эфира «Радио Свобода» в течение минувших 12 месяцев, полтора десятка бесед, самых ярких фрагментов бесед, самых интересных, парадоксальных, сами разными людьми, от политиков, политологов, писателей, я не знаю, экспертов по национализму, этнологов, которые, как мне представляется, дают какую-то мозаику того, что происходило в России в этом году, как жила страна, с какими результатами она пришла к концу 2012 года. Для того, чтобы подведение итогов было не скучным, я попросил многолетнюю сотрудницу нашего радио Елену Фанайлову. Она вела у нас, как знают наши постоянные слушатели, много лет программу «Свобода в клубах», подобрать несколько циклов своих стихотворений. Лена – известный поэт и лауреат многих литературных премий. И вот таким образом получилось такое поэтическое, политическое подведение итогов года. А поэзия Фанайловой, как мне кажется, подчеркивает настроение, с которым Россия прожила это 2012 год. Для нашего эфира я отобрал одно стихотворение Лены, которое, как мне кажется, замечательным образом показывает, что в России происходило на протяжении этого года. Давайте послушаем.
Здесь птицы не поют, и деревья не растут, и только мы плечом к плечу, ничего не говорим врачу. Сидим сычом и мыслим, как кастрат. Сначала морда кирпичом, но нам не то, чтобы нипочем, весь этот груз, скорее, наоборот. Мне Камасутру продают, поют бордо тюдол и русскую псалтырь. Когда пройду я мрачный дол, где тьма кругом, где мрак кругом, тогда тебе скажу. Держись крепче, Катарина, сейчас поскачем. Как черт с вакулой на плече, как командант Че. Мы этот мир перехерачим. Мы переходим этот ад, болота и холмы, и солнце низкое назад катится к обезьянам тьмы автоматическим письмом, где ждет его самом теней. И только мы себе самим шептали в ухо, как Эней, не сдадим, хотя сдавали наперед и наполняли пузыри дыханием рот в рот, мой господин. Не помню мира, мой солдат, одни пески и ряд полот, и костолом, и каждый брат за письменным столом, луна и неподъемный клад, когда кому везло. И волосы на голове шевелятся, как ветер по траве, на Волге и Дону, как облака над Москвой рекой, Дону, как русские вши в немецком плену.
И в завершение, Андрей, назову еще имена нескольких своих собеседников. Это политолог Андрей Пиантковский, писатель Борис Акунин, социолог Лев Гудков, правозащитник Владимир Буковский, режиссер Владимир Мирзоев и многие-многие другие. Всего 15 человек, 14 интервью и 8 стихотворений. До 31 декабря в 20 часов.
Андрей Шарый о содержании последнего в 2012 году итогового выпуска программы «Время свободы». И на этом я завершаю передачу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 31 декабря 2012 года по 6 января 2013. Продюсер этого выпуска Наталья Герман, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующего года. Всего доброго, с Новым годом!